Дом – это место, куда ты мог бы вернуться, но никогда не вернешься, потому что этого места уже не существует. Вот это вот начало этой войны показало, что вас больше не спрашивают. Я не хочу быть беженцем, я не хочу быть мигрантом. У самих слов немножко такой жалостливый бэкграунд. Да, мы прослушали курс этики, мы понимаем, что гомофобия – это плохо. Пидорасы. Мы стояли по 4 часа, чтобы купить кусок масла. Поздравила меня 12-го с днем рождения, 24-летием. После чего легла, больше не вставала, и 14-го она умерла.
Я решил ввязаться в полемику
с этими ребятами. Вот. И, в общем, как бы, ну, вышло как вышло. Вот, нас побили.
Ты не можешь увидеть гомофобию, пока ты не побудешь в ситуации, когда ее нет.
Квир-беседы.
Мы были знакомы уже тогда, когда друг друга еще не видели. В Фейсбуке я подписан на его переводы карикатуры журнала «Нью-Йоркер». Он же, как понял, читал мои обзоры квир-литературы. Мой собеседник, как и я, писатель по одному из неосновных занятий. Однажды наши рассказы были опубликованы в одном скандально известном сборнике. То есть прежде мы были и знакомы, и нет. Довольно типичная история времен соцсетей. А теперь мы еще и живем в одном городе. Появилась возможность познакомиться старомодным способом. Мы встретились и поговорили о гей-жизни в российской глубинке и в Москве, о гомофобии в международных компаниях, о гомосексуалах в современной литературе. И, разумеется, о войне мы тоже поговорили. Мой собеседник был среди первых, кто предпочел уехать из России вскоре после 24 февраля. Сейчас он находится в Берлине, где с некоторых пор живу и я. Его зовут Денис Епифанцев. Он дизайнер и писатель. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
О вторжении российских войск в Украину Денис узнал, находясь в Париже. Это были последние часы отпуска, которого тот долго ждал. Прежде, из-за пандемии коронавируса, ему пришлось на 2 года застрять в Москве.
В 6 утра приехал в аэропорт Шарль де Голля, подключился к местному Wi-Fi и стал читать новости и комментарии, которые у меня... Открыл Facebook просто и стал читать. Там, значит, дальше был комментарий, где какая-то женщина написала, что, ну, знаете, все не так однозначно. На что подруга написала, идите нахуй, Киев бомбят. И вот это было то, что я узнал, что вот началась война.
Денис уверяет, что масштабы катастрофы осознал немедленно. Неутешительной ясности способствовала работа. В Москве он трудился в российском представительстве компании Deloitte, одна из задач которой – составлять прогнозы на ближайшее будущее.
Даже если ты работаешь дизайнером в этой компании, ты все равно так или иначе читаешь все эти тексты, ты примерно представляешь себе расстановку сил на рынке, в экономике и прочее, прочее. И было очевидно в этот момент, вот прямо 24 числа было понятно, что та жизнь в России, которая была у меня до этого момента, ее больше никогда не будет. Переход из состояния вот этой вот странной авторитарной стабильности в состояние мобилизационной нестабильности, да, этот переход, он такой, он качественный.
24 февраля 2022 года будущее превратилось в обещание прошлого. Снова замаячил образ Советского Союза, который Денис помнит по многочасовым очередям в родном Краснокаменске. Денису в этом году исполнилось 40, так что он успел застать поздний Советский Союз с дефицитом продовольствия, с обветшанием всего, с безнадежностью. По его словам, в день вторжения российских войск на территорию Украины первым у него пробудился страх вернуться в то унылое, тоскливое советское время.
Читал новости, плакал. Ждал самолет. Рядом со мной тусили какие-то русские люди, которые не совсем понимали, что, собственно, почему я рыдаю. А я прям сидел и рыдал. У меня был выбор. Да, я думал о том, чтобы лететь в Москву за собакой, потому что собака у докситера, я в отпуске вообще-то. Или, например, уже не возвращаться. Да, например, сразу сесть, там, улететь куда-то, в Берлин улететь. Я написал друзьям, знакомым, кто у меня, вот, кто где. И говорю, типа, что вот если сейчас у меня самолет отменят, можно я к вам приеду пожить? Они говорят, да, конечно, приезжай.
Он улетел в Москву с намерением как можно быстрее ее покинуть. Брать ли в эмиграцию собаку, такой вопрос даже не стоял. Расставаться с Мэгги, 8-летним шпицем, Денис не собирался. План когда-нибудь обосноваться вне России у него существовал и прежде, правда, в самых общих чертах. Теперь же пришло время действовать. Сам переезд Дениса не пугал, ранее он успел сменить несколько городов. Он уверяет, что ему не жаль всех тех социальных связей, которые успел накопить за предыдущие 6 лет в Москве.
Встать, отрезать все социальные связи, которые у тебя есть, переехать в другой город, завести новые социальные связи, начать все с нуля, заработать себе социальный капитал, значит, чтобы тебя узнали, со всеми познакомиться и так далее. У меня есть такой опыт. Я знаю, что это такое. Вот эта вещь меня не пугает. Опять-таки, я работал в международной глобальной компании. Но я думал, что Deloitte в этой ситуации поступит правильно.
Надежда сохранить хорошую работу и после переезда, увы, оказалась тщетной. Дениса были готовы видеть в качестве сотрудника в московском офисе, но никак не за его пределами. Это значит, что их трудовые отношения подходят к концу. В первых числах марта Денис Епифанцев оказался в Берлине на положении без 5 минут безработного. Какими бы туманными ни были перспективы, это, по его убеждению, был самый взвешенный, самый разумный выбор.
То есть, как бы, Путин остается у власти, война будет длиться, пока он не умрет. Это очевидно. Он может еще довольно долгое время не умереть. Медицина сегодня очень хорошая. То есть, вот мне 40 лет, ближайшие 10 лет Россия будет деградировать с экономической, физической, там, политической точки зрения. Опять-таки, мне все это не нравится. Любое высказывание, любой выход на улицу меня могут посадить. Значит, что? Значит, я 10 лет нахожусь в состоянии вот этого вот молчания и ужаса, а потом мне становится 50, потом, значит, Путин умирает, и мы начинаем строить прекрасную Россию будущего. Ну, и когда мы ее построим? Когда мне будет 60? Да, действительно, когда ты вот взвешиваешь, вот у тебя плюсы, вот у тебя минусы. Ты понимаешь, что выгоднее все нахер бросить. Переехать в Берлин без знания языка, без денег, без ничего, да, и пытаться здесь начать все с нуля, чем ждать, когда в России все вот это вот закончится и прочее, прочее, прочее. Потому что выживание в России и выживание в Берлине – это 2 разных типа выживания. Здесь ты строишь и работаешь, здесь ты создаешь, там ты сохраняешь. А сохранение – это такая история, когда ты вот штопать носки, да, экономить свет, искать синюю изоленту, чтобы перемотать шнур.
Желание эмигрировать, по его словам, не было вызвано стремлением дистанцироваться от деяний российской власти. Денис говорит, что у него, россиянина, нет возможности выстроить барьер между собой и государством, которое ведет сейчас захватническую войну. «Язык – это дом бытия», – говорит он, отмечая и шизофренический характер нынешней катастрофы. Денис русский по отцу, украинец по матери. Его родной язык русский, Россия – его родина. Получается, что одна половина его идентичности принялась истреблять другую. И это тяжкое испытание.
Ты сформирован русской культурой, ты родился в России, ты вырос как русский человек. Всю жизнь был в оппозиции вот, к этой власти, к этому правительству, они мне никогда не нравились. И там условно по возможности, куда дотягивалась моя рука, я рассказывал людям, что они все воры и преступники и убийцы. Это не отменяет ничего. На самом деле. Ну, ты можешь себя этим, конечно, поуспокаивать, но это не отменяет ни бучу, ни бомбежки, ни убитых, замученных людей, ни беженцев. Это ничего не отменяет. Ты в этом смысле как бы... Ты все равно на стороне виноватых. Я не чувствую вины, потому что я понимаю, что от меня ничего не зависело. Это, опять-таки, еще одна вещь, которая... Почему все кончилось? Потому что когда... Путин начинает войну, вне зависимости от того, выйдут тысячи протестующих на улицу в Лондоне, выйдет 2 миллиона людей в Москве к Кремлю с вилами, это вообще не имеет никакого значения. Вот это вот начало этой войны показало, что вас больше не спрашивают, причем не только вас, россиян, вас вообще больше никого не спрашивают.
Берлин в планах Дениса не значился. Понимая, что нужно уезжать из России, поначалу он рассматривал в качестве цели Ереван, Тбилиси или Баку. Авиабилеты покупал 2 раза, и 2 раза рейс отменяли. Очень быстро перелеты подорожали настолько, что стали ему не по карману.
И
самолетов становится все меньше, возможностей улететь становится все меньше. Вот на этот мне уже, например, самолет не хватает денег. Я уже не могу улететь вот этим самолетом, да, там, условно, через Стамбул, потому что уже там 400 тысяч, а мне еще собаку везти. Вот. И я просто написал в Фейсбуке, что мне делать. Да, и сначала откликнулась одна моя подруга, которая в Таллине, сказала: «Приезжай, переходи границу пешком. У меня как бы есть место, ты можешь у меня поселиться». Я купил билет в Санкт-Петербург, да, значит, доехал на такси до границы, спокойно ее перешел и сел в поезд и уехал в Таллин.
Побеги.
Денис родом из Краснокаменска. Это небольшой город в Забайкальском крае. Сейчас он известен, пожалуй, только тем, что там в колонии находился некогда самый знаменитый заключенный России – олигарх Михаил Ходорковский.
Он сформирован, в общем-то, людьми с высшим образованием. Это такая культурная столица Забайкальского края. На самом деле, до какого-то момента был. Сейчас это уже, понятно, не так, но в тот момент это было так. Это было хорошее такое интеллектуальное общение людей, которые, скажем так, оказались вот в, ну, вот там, где они оказались. Но все с высшим образованием. Да? И как бы вот люди выпивают, слушают музыку, там, значит, и как-то вот общаются, обсуждают книги, фильмы, эстраду, керамику. Это как бы с одной стороны, да, а с другой стороны, как и все советские люди, мы жили очень-очень бедно. Это я сейчас понимаю, насколько это была нищая жизнь, просто чудовищно нищая жизнь. Почему? Потому что у меня есть опыт как бы немножко другой жизни.
Слушая, я вновь думаю, насколько бесчеловечно, насколько жестоко с людьми власть, как советская, так и постсоветская. Краснокаменск, откуда родом мой собеседник, известен урановыми рудниками. Для врачей это город с очень высоким уровнем смертности. Насколько опасно жить в Краснокаменске, Денису выпало убедиться рано. Ему было 16, когда отец умер от рака крови. В 24 года он потерял мать. Вначале рак лимфоузлов, затем рак легких и рак кожи.
То есть я прожил в Чите в тот момент, работал, преподавал в университете у себя. Вот. Она в какой-то момент позвонила, сказала: «Мне нужна твоя помощь, я уже сама не справляюсь». Я приехал, это была поздняя весна. Значит, а в июле она умерла. У нас с мамой день рождения с разницей в 4 дня. У меня 12 июля, у нее 16 июля. И для меня это всегда была такая история, ну, какого-то знака такого, близости, да, интимности. Она поздравила меня 12-го с днем рождения, 24-летием. После чего легла, больше не вставала, и 14-го она умерла. А 16-го у нее день рождения.
С того времени июль для Дениса – черный месяц. День рождения он предпочитает не отмечать. И по сию пору, спустя 16 лет после кончины матери, говорит, что так до конца и не оправился, не сумел нужным образом принять это страшное переживание.
У меня был момент, это я жил уже в Нижнем Новгороде, 7 лет спустя. Я ехал, я очень хорошо помню просто этот момент, я ехал на маршрутке, то ли с работы, то ли на работу, и меня очень сильно накрыло. Вот, то есть я начал рыдать в маршрутке. Ни с того, ни с сего. Просто, то есть, я ехал, это не июль, это была осень, значит, как-то вот все вместе, там, стресс, прочее-прочее навалилось, и у меня случилась истерика. Выплакался очень быстро, причем так прям, вот, сошло с меня, и мне стало очень легко. Я стал думать, что это такое, и для меня вдруг дошла такая мысль, что вот все это время я находился в состоянии вот этого посттравматического синдрома.
После смерти матери Денис уехал в Нижний Новгород. Помогал воспитывать племянницу старшей сестре. Там же он познакомился с Серегой, отношения с которым продолжались 5 лет. Ради него Денис переехал в Екатеринбург, бойфренд пошел на повышение. Они жили вместе, сообща завели собаку. Теперь Денис называет своего шпица Маргаритой Сергеевной, в напоминание о бывшем. Они расстались, вначале попробовав открытые отношения, допуская секс на стороне. Но этот формат им не подошел.
Он говорит: «Я хочу в отпуск». Я говорю: «Вот, все, ты поезжай в отпуск, я останусь, все, отлично». Они собрались с ребятами, со знакомыми, улетели на Кубу. Значит, пара молодых людей, он и еще один парень. Ну, естественно, он с этим вторым парнем, там, значит, они замутили секс, наркотики, мордовская песня. Вот. Бог бы с ним. Это не проблема, да. То есть, как бы, трахаешься на стороне и трахаешься, да, потом ты приходишь ко мне домой, и дом – это дом. Да? То есть, как бы, никаких вопросов у меня к этому нет, у меня к этому никаких вопросов. Я все прекрасно понимаю. Значит, он вернулся, и ему нужно было улетать на сессию. Он учился в другом городе. Он уехал на сессию и забыл свой ноутбук. И каждый вечер я, значит, занимаюсь своими делами, работаю. Ну, забыл ноутбук и забыл ноутбук. Он мне каждый вечер пишет: только не заглядывай в мои сообщения, только не заглядывай в мои сообщения, не заглядывай в сообщения, не заглядывай в сообщения. Я говорю: Сереж, ты вот так часто это повторяешь, что у меня как бы вариантов нет. Ты хочешь, чтобы я посмотрел твои сообщения? Я в какой-то момент заглянул в его сообщение. Ну да, они, вернувшись с Кубы, продолжили встречаться, там, значит, прочее, 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 прочее. Значит, я по тебе так скучаю, я тоже так по тебе скучаю, скорее бы нам пообниматься, мы будем всю ночь обниматься, целоваться, вот это вот вся поеботина. А он в какой-то момент у него спрашивает, типа: Тоша, а с кем ты живешь в Екатеринбурге? А он ему пишет, Серега пишет: да, вот мы тут с парнем квартиру снимаем, чтобы дешевле было вместе. Я понимаю, что мы 5 лет прожили, а я все еще не его парень. Даже для... Ну, то есть, как бы, ладно, там, ты на работе не представляешь меня. Мы не ходим на новогоднюю вечеринку как пара. Это я могу понять. Но ты даже, как бы, вот в пределах, там, ну, вот, геев, да, сообщества, своих собственных знакомых, ты не представляешь меня как своего парня. Даже если бы он соврал, сказал, это мой бывший парень, я бы понял. Да, то есть, ну, вот как бы так получилось, что вот мы живем вместе, да, я и мой бывший парень. Но то, что я, блядь, после 5 лет совместной жизни, кто? Сожитель?
Насколько опасно жить квир-человеку в российской провинции? И да, и нет. У Дениса, до Москвы пожившего в Чите, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, нет простого ответа на этот вопрос. Мой собеседник убежден, что некоторые проблемы бывают надуманными. Он вспоминает, как ходил со своим парнем в магазин.
Каждый раз, когда мы ходили, например, за покупками вместе, как пара, что мы будем есть на ужин, он просил меня вести себя прилично. Ну, то есть, ну вот ты приходишь в магазин, там играет какая-нибудь музычка, ты пританцовываешь, выбираешь, не знаю, там, что-нибудь, да, зеленый горошек. А, не танцуй, пожалуйста. На нас все смотрят. Не делай так, там все подумают, не будь вот таким, мне с тобой там неловко ходить в магазин, мне неловко с тобой ходить в кино, вот это, там, не покупай билет на последний ряд, вдруг подумают, что мы пара, им похуй, им неинтересно, у них своих дел, они думают, как, где там, не знаю, денег взять на зарплаты, как ребенка одеть в школу, купить вот эти сосиски или подешевле и так далее, и так далее, и так далее. Они вообще тебя не видят. Если даже они тебя видят, и вдруг у них мелькнет мысль, что ты не просто вот парень, а вот вы пара вместе, да, они забудут об этом через 2 минуты, потому что они продолжают думать про сосиски, сосиски важнее, чем какие-то люди, которые тусят в магазине.
Рассуждая о рисках для гея в обычном российском городе, Денис вспоминает, что в Чите знал одного гомосексуала, который мог запросто знакомиться с мужчинами на улице. Он упоминает и кафе, которое в Чите держали 2 открытых гея. Он говорит и о своем знакомстве с одним читинским юристом, который был открытым гомосексуалом и весьма востребованным адвокатом среди местных бандитов.
Был приятель, очень успешный адвокат, который работал с ворами в законе. Вот он их там вел, их имущественные всяческие дела. Очень успешный, очень богатый человек. Вот. Он был достаточно открытым геем. То есть он был достаточно богатым, чтобы быть открытым. Он знал всех, все знали его. Значит, у него была вот эти вот куча мальчиков, которые там каждый вечер новый. Так. Совсем просто это выглядело следующим образом. Одного из воров в законе очень сильно посадили. Его вдова пришла к этому адвокату, сказала: мне нужна помощь. После того, как этот вор в законе вышел через некоторое время, вот эта благодарность, которая, значит, была за переоформление активов, она как бы так распространилась. И да, мы все знаем, но вот этого парня мы не трогаем. Все. Да? То есть у нас он как бы он нам полезен.
В общем, получается, что жить квир-человеку в России можно. Но жизнь эта всегда сопряжена с риском. Денис вспоминает, что в Чите одного знакомого гомосексуала убили. Да и сам он еще в начале 2000-х хорошо понял, что такое уличная гомофобия.
Я не помню, что это было, то есть то ли чей-то день рождения, то ли что-то такое. Вот. У меня в тот момент были отношения с девушкой и с молодым человеком. Где-то так вот мы так втроем тусили. Вот. И в какой-то момент начали с этим парнем целоваться. Вот. Потом как бы потанцевали, потусили, выпили и решили поехать домой. И на выходе из клуба, значит, какие-то ребята там, значит, начали, типа, то, что, а, пидорас, пидорас, вот это вот все. Вот. Я решил ввязаться в полемику с этими ребятами. Вот. И, в общем, как бы, ну, вышло как вышло. Вот. Нас побили. Там, Машу не тронули. Вот. А, господи, я забыл, как его зовут, этого мальчика. Его тоже так удалили, один раз стукнули, вот, и убежал. У меня было разбито лицо полностью. Вот. Я просидел дней 5 дома, просто никуда не выходил, потому что просто все было в синяках. Вот. Они пинали по лицу. В 90-е я не видел нищеты, в которой мы жили. Когда я учился в ВУЗе, я не видел гомофобии, в которой я присутствовал. А она там была, очевидным образом, ее было очень много. Я ее просто пропускал мимо себя. Потому что, как бы, ты, скажем так, ты не можешь увидеть гомофобию, пока ты не побудешь в ситуации, когда ее нет. То есть вот ты вышел из комнаты, да, на свежий воздух, тогда ты понимаешь, насколько спертая мерзкая атмосфера там внутри.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Москва, куда Денис переехал 6 лет назад, была благосклонна. В российском офисе международной консалтинговой компании Deloitte он дослужился до должности главы отдела информационного дизайна. В России, в других представительствах гигантов консалтинга и аудита, таких отделов нет. У Дениса, по собственным словам, редкая специализация.
Ты работаешь с большими данными, с цифрами, с данными, с показателями, с, не знаю, там, с прогнозами и так далее, так далее, так далее. И вот эти данные ты перерабатываешь в очень простую инфографику. То есть настолько простую, что даже человек, который не посвящен в индустрию, да, не знает ее изнутри, там, не знаю, не работает в нефтедобывающей, нефтепереливающей компании, даже этот человек понимает, ага, вот здесь вот у нас вот это, здесь у нас вот это. Это такая работа, когда ты берешь там, условно, получаешь таблицу 280 тысяч знаков на 280 тысяч строк, да, и из нее делаешь 2 пай-чарта. Вот. Значит, в России плюс-минус профессионалов в этой области человек 10, включая меня. Действительно, людей, которые это умеют делать.
На работе о гомосексуальности Дениса не знали. В частной жизни он из этого тайны не делал, но дела служебные и личные предпочитал разделять. Это разделение было вынужденным. Денис говорит, что московский офис компании Deloitte гомофобен.
И когда ты идешь на работу в западную прогрессивную компанию, у тебя есть некий образ этой компании, который она выстраивает наружу. И что ты видишь? Ты видишь прогрессивную западную компанию, которая поддерживает женщин, поддерживает ЛГБТ-движение, значит, вот это, вот это, вот это, вот все вот эти вот этические, значит, там никакого хейт-спича и прочего. А потом ты приходишь внутрь, и внутри оказывается не так, как снаружи. Внутри оказывается, что там те же самые люди, которые, в общем, как бы и в метро с тобой ездят, и то, что они прошли курс этики, да, обязательный, с подписью, вот, не меняет того факта, что они не видят разницы, ну, то есть для них это формальность. Да, мы прослушали курс этики, мы понимаем, что гомофобия – это плохо. Пидорасы.
Вот. Денис сомневается, что можно считать гомофобами всех тех коллег, которые позволяли себе гомофобные шутки на работе. По его убеждению, это связано с негласными договоренностями. Гомофобное поведение якобы ожидают от мужчин, которые хотят сделать карьеру в крупной компании в России.
Ты мужчина, который оказывается в ситуации других мужчин. Все они вместе, каждый по отдельности, не гомофоб. Но высказать, там, рассказать гомофобную шутку, да, или как-то, там, не знаю, указать пальцем на кого-то и сказать ха-ха-ха, Питер, это почему-то сплачивает всю эту команду, да, до определенной степени, и поднимает твое впечатление о самом себе. Тебе кажется, что ты выглядишь лучше в их глазах. Это не так, но тебе так кажется, и им всем так кажется. И они все вместе друг друга в этом поддерживают. Потому что у нас был один из партнеров, который, значит, по нему прям было видно, что он гомофоб. Ну, был очень смешной момент, когда мы делали документ, и я сделал обложку, там на обложке был синий камень. Ну, то есть горнодобывающая компания. Я нашел ближайший, нужно было сделать очень срочно. Я нашел картинку, там просто синий камень. Это синий камень, там в нем нет ничего, это просто синий камень, он синий. Вот, он пришел, это как-то очень, как же, по-гейски. Я себе представить не могу, как нужно начать думать, чтобы додуматься. А вот он видит в этом что-то гейское. А второй случай был такой неприятный. И как бы там была такая ситуация. У нас парень работал, прям у него было видно, что он гей. Он был манерный, у него была специфическая вот эта вот речь, опознаваемая очень хорошо. Он там, условно, носил милированную челку и обтягивающие брюки. Все как бы вот такой прям классический, вполне себе эге-гей. Вот. И в какой-то момент мой непосредственный начальник стал там со своим приятелем, они стали его обсуждать в моем присутствии. И в этом, опять-таки, вот здесь не было хейта, не было ненависти, но было такое презрение, которое ты видишь и чувствуешь.
По словам Дениса, московский филиал международной фирмы не предлагал сотрудникам, жертвам гомофобии, какой-либо защиты. Формально можно писать жалобы. Но ходу им все равно не давали, а рабочая атмосфера становилась только хуже.
Даже внутри московского офиса Deloitte всегда было четкое представление о том, что есть глобалы, есть западники, которые вот это все делают, и пусть они там это делают, мы понимаем, почему они это делают, это у них бизнес такой, да, вся вот эта русская риторика про то, что как бы как-то мир жесток, да, люди на самом деле злы, вот, как бы мы понимаем, зачем они это делают, как бы они на самом деле гомофобы, но их вынуждают это делать. Вот логика, в которой это существует, это вот представление, да-да-да. Вот. Но мы при этом так делать не будем. Вот. Потому что мы все-таки, мы московский офис, мы тут с мужиками работаем, у нас нефть и газ добывают, да, вы что хотите, чтобы мы к ним вот с этим вот радужным флагом пришли?
То, чему Денис был свидетелем, по его мнению, типично и для Москвы, и для крупной российской компании. Слушая, я думаю, что есть в этом своя уродливая логика. Жители страны имитационной демократии видят потёмкинскую деревню и в толерантности. Для них это фейк.
Мы делаем вид, что мы такие же, как все остальные, но мы это делаем потому, что как бы, мы бы хотели по-другому, но как бы, нас вынуждают так делать, поэтому мы будем это имитировать, да? Но на самом деле внутри мы настоящие, трушные, честные.
Квир-беседы.
Можно смело утверждать, что Денис Епифанцев как литератор точно получит свое место в современной истории России. И неважно, что там позднее напишут в энциклопедиях. Факты говорят сами за себя. По стечению обстоятельств, именно рассказ Епифанцева наглядно показал, насколько опасен новый общественно-политический дискурс России, желающий найти и зацементировать некие традиционные ценности. В 2013 году в сборник эротической прозы питерского издательства «Астрель» попал «Джеймс», фантастический рассказ, который написал Денис.
Значит, это рассказ про, совсем грубо говоря, про то, как, значит, из космоса на Землю возвращается человек, который много лет работал в космосе. Значит, в этом будущем есть возможность переноса сознания из одного тела в другое тело. Человек, значит, вот там жил в космосе, у него было одно тело, он возвращается на Землю. Здесь ему сконструировали большое красивое, значит, все как надо, как он хотел. И он в связи с тем, что он много лет провел в космосе, и он не помнит, что такое вот, как тактильность, да, ощущение, эмоции, он там, в отпуске человек предается, там, отправляется во все тяжкие. Вот они там идут в ночной клуб, танцуют, там, не знаю, идут в баню, греются, чтобы просто узнать, как это вот, как кожа это ощущает. Да, там, значит, выпивают, принимают наркотики. И заканчивается тем, что они отправляются в публичный дом, где опять-таки для, по заказу главного героя создали тоже дубль Джеймса Дина. Вот. Они занимаются сексом, утром расстаются и, в общем, как бы дубля, видимо, уничтожают, а человек дальше там, не знаю, отправляется по своим делам. Вот такой вот рассказ.
Сборник эротической прозы был назван «Я в Лиссабоне не одна». Он увидел свет в неудобное для российских издателей время. Только-только был принят закон о так называемой ЛГБТ-пропаганде. Полежав на питерском складе, в начале 2014 года тираж книги был почти полностью уничтожен. Его по заведенному порядку сожгли. Для самого Дениса печальная судьба книги была вполне ожидаемой. Это можно было предугадать.
Когда я отправлял рассказ редактору, я написал... Это 2013 год был. Да, я написал, закон о гей-пропаганде уже приняли. Поэтому я и написал, вот рассказ. Он специфический. Если вы его не возьмете, потому что обстоятельства такие, какие есть, я вас прекрасно пойму, никаких проблем нет. Да? То есть, ну, вдруг вы не захотите его брать, потому что ну, он противоречит закону, который только что был принят. Вы вполне можете попасть. Имейте это в виду. Редактор мне написала, что никакой цензуры, мы наклеим 18+, мы заклеим это все в целлофан, и вообще, как бы, мне рассказ нравится, я буду его печатать.
Достоинства этого сборника, по словам Дениса, весьма скромны. Однако он согласен, что сам символ получился зловещим. В нынешней России жгут книги по цензурным соображениям. Надо бы сказать, что речь в антологии шла не только о гомосексуальности. Я, например, отдал туда текст о фуд-фетишизме. Но именно любовь андроидов, которые выглядят как мужчины, стала камнем преткновения. Издателей не убедило заступничество литературных критиков, которые, оценивая рассказ Епифанцева, говорили о естественном праве искусства на неконвенциональность. Интересно, а насколько гомофобен литературный мир нынешней России? У Дениса снова сложный ответ – и да, и нет.
Я прочитал концертмейстера, автор Замшев. Он главред литературной газеты, на минуточку. И это такой очень совковый, такой тяжелый роман про какие-то там, значит, советского времени, там, значит, Сталин, потом, значит, конец Советского Союза, жизнь семьи, бла-бла-бла. Потом он отправляется в армию, и нам начинают рассказывать армейские байки другим языком. Просто вот какие-то смешные истории из армейской жизни. А потом, значит, этот герой идет то ли в увольнительную, то ли он как бы уже закончил армию. Ну, как-то вот, как-то он оказывается в городе, но в форме. И к нему, это какой-то такой типа 80-й, условно, 9-й год. И к нему подваливает какой-то мужик, беззубый бомж. И то ли он ему отсосать предлагает, то ли что. Короче, и там начинается 20 страниц какого-то дикого абсолютно вообще безумия. То есть ты так читаешь, Чайковский, Бах, мы играем на рояле, а вот тут мы не можем играть на рояле, а вот Сталин нас сжимает, да? А потом какие-то просто 20 страниц проклятий в адрес геев. Очень сильно вставная новелла. Видно, что автора трясет в этот момент. Почему его трясет? Почему он решил, что это нужно обязательно вставить в эту книгу? Вообще непонятно. И как бы я-то с ним знаком. И он, в общем, не производит впечатления в личной жизни гомофоба. Но мы с ним это не обсуждали. Но, с другой стороны, он был на презентации сборника Дмитрия Кудрова, у которого потрясающая совершенно гей-проза. Просто потрясающая. Он охуенный. Я с невероятным удовольствием прочитал. И вот у него была презентация этого вот сборника его рассказов. И туда пришел Замшев.
Денис Епифанцев и сам попробовал себя в квир-прозе. Он сделал гея главным героем участников своего дебютного романа, увидевшего свет в 2020 году. Книга, по словам автора, не выстрелила. Она не получила достаточного читательского внимания.
«Одна ночь, значит, в Москве. Главный герой гей, который, значит, не скрывает того, что он гей. Он путешествует по Москве по ночной, значит, он в гостях у подруги, потом он едет в ночной клуб, потом он едет на секс-вечеринку, потом он едет еще куда-то, по-моему, в караоке, и в караоке его ловит подруга и говорит, мне нужна твоя помощь. У нее в машине человек без сознания. Она говорит, что это ОМОНовец, который избивал людей на митингах. Они отвозят его к памятнику Второй мировой войны, обливают бензином и сжигают. И на этом роман заканчивается. Мне хотелось, очень сильно хотелось решить одну проблему, которая меня прям бесит вот к вопросу о литературе. И в русской литературе, и в западной литературе, в гей-литературе, как мне кажется, есть одна большая проблема. Она выглядит следующим образом. Они все время пишут про то, как ты осознаешь, что ты гей, и как тебя там условно не принимает или принимает общество. Мне хотелось написать текст, в котором главный герой гей, все об этом знают и всем плевать. Я пытался написать текст, в котором никто не обращает... Главный герой гей, и никто на это не обращает внимания. Мы живем в 22-м году, у всех есть интернет. Если ты осознаешь, что ты гей, ты идешь в интернет, читаешь все на эту тему, там, и либо ты принимаешь себя, либо не принимаешь себя, да, но так или иначе проблемы осознания и принятия не существует. Не надо писать текст, который устарел, то есть автор еще не родился, а этот текст уже устарел. Come on.
Квир-беседы.
В Берлин из Сталина Денис приехал потому, что его согласился приютить приятель Коля. Фактически он находится в Берлине на птичьих правах. Шенгенская виза, благодаря которой Денис въехал в Евросоюз, закончилась 31 августа. Но еще в середине лета он подал документы на так называемую визу фрилансера. Ее выдают людям творческих профессий.
Вот истории есть. Истории, когда человеку дали визу там, за полтора месяца, дали визу за два месяца. То есть очень сильно убыстрился этот порядок. Но, с другой стороны, уменьшился срок, на который ее выдают. То есть кому-то выдали условно на 5 лет, кому-то выдали на 3 года. Я знаю человека, которому выдали на полгода. То есть ему через полгода нужно будет это каким-то образом продлевать. И там тоже должен быть какой-то очень такой специфический геморрой со сбором документов.
Насколько велики шансы на легализацию в Германии? Об этом Денис старается не гадать. В Гугле он также не ищет статистику по отказам в предоставлении визы фрилансера. Не хочет расстраиваться, поводов для беспокойства хватает и так. Свое нынешнее эмоциональное состояние Денис сравнивает с биполярным расстройством, все время на эмоциональных качелях, то вверх, то вниз, то белое, то совсем черное.
Бывают же ситуации, когда ты забываешь, что вообще-то война идет, да? То есть человек не может все время думать о войне. Вот ты в этот момент забываешь, и там выходишь, на улице хорошая погода, светит солнце, и ты как бы испытываешь радость и счастье. Потому что, ну, ты жив, здоров, у тебя как бы тело функционирует, там, не знаю, деньги в кармане еще и существуют. Есть в кармане пачка сигарет, все дела. Вот. А потом ты вспоминаешь о том, что происходит. И в этот момент, когда ты вспоминаешь все, что происходит прямо сейчас, у тебя перестраивается внутреннее представление о том, о твоем положении в городе и мире, да, и ты понимаешь, что вообще-то, ну вот прямо сейчас ты можешь тебе, конечно, и хорошо, и солнышко светит, но завтра будет завтра, ты все еще будешь жив, не факт, что будет пачка сигарет в кармане, не факт, что ты найдешь работу, не факт, что вот это. И если в этот момент вот поддаться этому состоянию, то да, ты впадаешь в состояние ступора, в состоянии депрессии, а в состоянии ступора, в состоянии депрессии невозможно ничего планировать, опять-таки. Да? Как это у Делёза и Гватари старости, когда у вас нет плана. Вот. Ты становишься старым, который пойти, там, завернуться в белую простынь, лечь на берегу реки и умереть. Вот.
Будучи беглецом, он не хочет считаться беженцем. Страшит его и обозначение ЛГБТ-беженец. Пусть по факту он таковым и является квир-человеком, вынужденным покинуть родину. Ключевое слово для него не побег, а приключение, авантюрная затея.
Я не хочу быть беженцем, я не хочу быть мигрантом. У самих слов немножко такой жалостливый бэкграунд. Мне некомфортно в состоянии беженца или мигранта. Я хочу быть человеком, который, пусть немножко под давлением обстоятельств, принял решение, что он не хочет больше жить в России. Да, человек... Там, взрослый, вменяемый, сильный, профессиональный, который способен переехать из одной страны в другую, найти себе работу, обеспечивать себя и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот вся вот эта совокупность факторов, да, мне приятнее думать о себе именно в таком ключе. Опять-таки у беженца есть еще один бэкграунд, как мне кажется, в этом слове есть еще один бэкграунд. Беженец – это человек, который, в принципе, надеется вернуться.
Денис не хочет возвращаться в Россию. Даже если завтра Путин умрет, война прекратится и в стране устроят честные и справедливые выборы. Для объяснения он приводит в пример пару, где только одна сторона вкладывает в отношения себя. У него с Россией сейчас примерно то же самое.
Ты продолжаешь строить до того момента, пока ты не оглядываешься, не видишь вокруг себя руины и говоришь: «Ну, я сделал все, что мог». Вот я сейчас в той же самой ситуации. Мне кажется, я много сделал хорошего для того, чтобы... очень пафосная и громкая фраза для того, чтобы Россия была лучше. Но на тех местах, где я что-то делал, я делал хорошо. Я старался сделать хорошо. Я считал, что это важно, чтобы ты выполняешь свою работу, ты хороший человек, ты там условно платишь налоги и прочее. Да? Для чего? Для того, чтобы ты понимаешь, что в совокупности вот ты, маленькое твое усилие, еще, в совокупности это все должно дать какой-то большой результат. Нет, у меня все развалилось. Внутри меня все это развалилось. Я не вижу смысла продолжать. Мне не хочется вкладываться снова, инвестировать свои силы, время, деньги, знания, которые я так много сам себе же, да, собственно, вот, все вот это вот снова в то, чтобы в какой-то момент условно появился очередной коррупционно настроенный человек, который все это забирает себе, а ты остаешься с носом, а тебе говорят: ну ты просто вот такой вот, ты жизни не знаешь, да, жизнь она вот такая, она жестокая, она так устроена, идите нахуй.
В Берлин Денис уехал потому, что там было у кого остановиться, но станет ли этот город конечной точкой нынешнего маршрута, мой собеседник утверждать не берется. Однако у Берлина в качестве новой точки отсчета есть, по словам Дениса, немало преимуществ. И это не только его размер, его интернациональность или кипучая культурная жизнь.
Мое самое большое очарование от Берлина было следующее. Я, ну, первое, там, как бы, что сделал, пошел в зал. Да? То есть как бы нужно каким-то образом вот эту энергию тревоги канализировать, да? Поэтому ты куда ее канализируешь? Ты ее канализируешь в бег, в спорт. Да? То есть я пошел в зал, и значит, в какой-то момент я в зале занимаюсь, там подошел к окну, и у меня из окна виден дом напротив, и он такой обычный стандартный квадратный дом, значит, с балконами, и на одном из этих балконов развешено белье. Все остальные балконы такие чистые, немецкие, а вот на этом просто веревки висят и белье висит. Вот. И я оглянулся и понял, что Берлин в большинстве своем выглядит как очень сильно разросшийся Краснокаменск. Мой родной город. Абсолютно. Для меня это прям ты как дома. То есть я как человек, который уехал в 17 лет из дома и с тех пор, в общем, как бы всю жизнь на съемных квартирах, вот это ощущение того, что я никогда не вернусь домой, оно плюс-минус со мной всегда. Поэтому поймать вот этот вот такой маленький луч, да, что вот здесь есть что-то домашнее, оно очень ценно. То есть даже если, грубо говоря, завтра придет письмо из министерства, они скажут: извините, мы вам не рады, пожалуйста, там, не знаю, уебывайте, вот, убить-то. Вот. Мое отношение к Берлину как к родному и такому немножко домашнему для меня лично городу, да, оно, видимо, уже никуда не денется.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Queergespräche. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT+-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.